У эфіры «Вынікі дня». З вами Юра Збушляку. Сёння ў праграме. Афіцыйны Менск па-ранейшаму спадзяецца на 3 мільярды 600 мільёнаў даляраў крэдыту ад МВФ. Праваабаронцу Алега Воўчыка судзілі на адміністрацыйны арышт на 4 сутак. Сергей Каваленко 43-й дзень трымае галадоўку за кратамі, пратэстуючы супраць арышту і абвінавачанняў у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Госць эфіру, удзельнік акцыяў у падтрымку Сергея Каваленкі, грамадзянін Расіі, сябар партыі «Адзіная Расія» і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Пётр Іваноў. Маскоўскі тэатр «Док» паказаў у празе спектакль «Двое ў тваім доме» – тэатральны дакумент, у аснове якога абставіны хатніга арышту Уладзіміра Някляева. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў 30 студзеня, званкі слухачоў, а таксама рубрика «Імёны свабоды». Уладзімір Арлоў раскажа сёння пра пісьменніка Кастуся Акулу. Перш як перайсці да агляду беларускіх падзеяў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі пераменная воблачнасць, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы мінус 15, мінус 21 градус, месцамі мінус 22, мінус 24. У дзень у Віцебску, Гомелі і Менску 11-13, Магілёве 10-12, у Берасці і Горадні 9-11 градусаў марозу. З вами Радыё Свабода і на чарзе агляд беларускіх падзеяў. Сергей Навумчык.
У цэнтральным судзе Менску асудзілі на 4 сутак арышту праваабаронцу Алега Воўчыка, які нібыта нецэнзурна аблаяў міліцыянтаў. Калега Воўчыка па праваабарончай дзейнасці Людміла Грязнова гэтак пракаментавала прысуд.
Я места себе не нахожу. Понимаю, что Олег в той холодной камере, а мы как бы в тепле. И совесть меня гложет, но что я могу помочь? Ну, в принципе, наверное, не это самое главное. Самое главное, что вот происходит такое разложение государства, когда попираются законы, и когда люди, государевые люди, лжесвидетельствуют.
Депутат Европарламенту Марек Михальский звернулся в Еврокомиссию с просьбой вмешаться в справу политзняволенного Андрея Саннікава, а таксама заклікаў адміністрацыю калоніі Віцьба-3 выконваць належныя ўмовы адбыцця пакарання. У панядзелак з Андрэем Саннікавым сустрэўся адвакат, які распавёў пра шырокі грамадскі розгалас, выкліканы інфармацыяй пра падзеі, якія адбываюцца з ім у калоніі. У сваю чаргу Андрэй Саннікаў заявіў, што ягонае становішча не змянілася, гаворыць жонка палітвязня, журналістка Ірына Халіп.
Андрэй сказаў, што ўсё без зменаў. Андрэй вельмі ўдзячны мне за тое, што я гэтую інфармацыю распаўсюдзіла, што я прасіла адваката ўсё гэта распавесці. Ён яшчэ раз пацвердзіў дату 20 лістапада. Так што няхай не спрабуюць спекуляваць.
Гражыну Шалкевіч, незалежную гарадзенскую журналістку, якая супрацоўнічае з радыё «Раца» і газетай «Глос» з над Мемна, што выдае непрызнавану ўладамі саюз палякаў, выклікалі ў КДБ і азнаёмілі з артыкуламі крымінальнага кодэксу аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта. Шалкевіч, за яе слоў, наўпрост запыталася ў супрацоўніка КДБ, у чым сэнс гутаркі, калі з ёю спрабуюць гаварыць то пра адно, то пра другое і трэцяе, гаворыць Гражына Шалкевіч.
Ён проста сказаў, што это мірная гутарка, я вот хацеў з вамі пагаварыць, вы ні ў чым не абвінавачвайцеся, не дай Бог, вы там нічога кепскага не зрабілі, але вот яны хочуць папярэдзіць магчыма нейкія праціўпраўныя дзеянні.
Нацыянальны банк Беларусі больш не будзе выдаваць прадпрыемству крэдыты на выплату заробку. Пра гэта сёння заявіла старшыня праўлення Нацбанку Надзея Ярмакова. Паводле яе слоў, такая практыка ў 2012 годзе будзе спыненая.
Эмісіонныя деньги на выплату заработной платы в виде кредитов не пойдут. Вообще зарплата до 500 долларов может дорасти. Но зарплата может дорасти вот как зарплата, только в том случае, если она будет заработана и выражена в денежном выражении, поступила выручка на расчетные счета. Тогда она будет выплачена.
У Витебску протягивая голодовку Сергей Коваленко. И он уже 43-й день протестует супруц узбуджения криминальной справы.
Сергей Наумчик рассказывал про белорусские подеи у эфира «Выники понеделка» 30 студеня. Зараз про некоторые белорусские подеи больше подробязно. Правоабаронцу Олега Волчыка осудили на административный арешт. Волчыка осудили по обвинувачению у дробном хулиганстве. Сведками выступили супрацовники милиции, которые твердили, что правоабаронца брыдко словил и махал руками. Волчык своей вины не признал. Репортаж Олега Груздиловича.
Олега Волчыка привезли в суд только у другой половины дня, змерзлого и неголеного. Волчык поведомил журналистам, что отбыл 3 дни на окрестине у вельми холодной камеры, и туремщики не звертали уваги на то, что он ветеран войны в Афганистане и мая шерх хроничных захворваний. Вот что Олег Волчык поспел расповести журналистам до початку суду.
14 часов чуть коня не отбросил, хотя предупредил, что в Афганистане у меня 7 заболеваний. Но никто это не слышал. Потом бомжам закинули, потом уже к нормальным людям. Такого скотского отношения к ветеранам боевых действий я никогда не видел. Всегда просто всем нам, что мы враги, вот так сказали.
Олега Волчыка обвинователи в дробном хулиганстве. Небыто он облаял матом наместника начальника Центрального райотдела милиции Артура Шахлая и участкового милицианта Андрея Лявошку. 27 студеня тыя затрымали правоабаронцу на бульвары Шевченкі. Сярод дня с подозронай, як яны палічылі, торбай і спыталі документы. Олег Волчык, як засведчылі міліцыянты ў судзе, нібыта пачаў нецэнзурна лаяцца на іх асабіста і на ўсю міліцыю цалкам. Пра гэта сведкі паведамілі суддзі Александру Якунчыхіну, які вёў працэс. Суддзя забараніў журналістам і правоабаронцам весці аўдыёзапіс, таму галасоў удзельнікаў працэсу запісаць не ўдалося. Сведкі міліцыянты давалі супярэчлівыя паказанні. Артур Шахлай паведаміў, што Волчык пачаў лаяцца, і тады яны назваліся. А Андрэй Лявошка сцвярджаў, што яны спачатку паказалі дакументы Волчыку і пасля гэтага пачулі ад яго лаянку. Пры гэтым абодва сведкі прызналі, што да таго, як яны спынілі Волчыка, той не лаяўся, і мінакі на вуліцы не выказвалі да яго прэтэнзіяў. Олег Волчык у суде заявил, что насамрэч не лаялся, бо николи гэтых себе не поводить, ты больше с милицией, и нагадал, что сам юрист и былы следчи прокуратуры. Поводле правоабаронцы, ён заўважыў автомобиль с гэтыми милициантами раней. Яны явно сачили за мной и прычапіліся, выконуючи загад на затрымання, сказал Олег Волчык. Так само ён звернул увагу суду на тое, что сведка милициант Лявошка был и понятым при процессуальных деяниях после затрымання, что у певных выпадках супярэчить закону. Суддзя Александр Якунчыхін, аднак, не стаў шмат думаць над справай і адразу пасля апошняга слова Волчыка абвясціў сваё рашэнне 4 дні арышту. Улічваючы, што правоабаронца ўжо адбыў у ізалятары на крэсле на 3 дні, яму давядзецца мёрзнуць у камеры яшчэ дзень. Коллега Волчыка по правоабарончай деятельности Людмила Грознова гэтак прокомментовала прысуд.
Я места себе не нахожу. Понимаю, что Олег в той холодной камере, а мы как бы в тепле. И совесть меня гложет, но что я могу помочь? Ну, в принципе, наверное, не это самое главное. Самое главное, что вот происходит такое разложение государства, когда попираются законы, и когда люди, государевые люди, лжесвидетельствуют.
Коли Олега Волчыка выводили с суду у милицейский воронок, присутные журналисты, правоабаронцы и сябры проводили его аплодисментами. З изолятора Олег Волчык мае выйсці завтра, 31 студзеня, о 15:30.
Зменску Олег Груздилович. Депутат Европейского парламента Марек Мигальский вернулся у Европейскую комиссию с просьбой вмешаться у справу политвязня Андрея Санникова, а так само закликал администрацию колонии Витьба-3 забеспечить належные умовы отбытия покарання. Ранее белорусский Хельсинский комитет звернулся у Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку с факту жорсткого обыходжання с Андреем Санниковым. Тем часом становище политзняволенага нияк не изменилось. Галина Абакунчик.
У понеделок с Андреем Санниковым сустрелся адвокат, який распавел про широкий громадский розголос, выкликанный информацией про подеи, якія отбываются зиму калюнии. У свою чергу Андрей Санников заявил, что его настановище не изменилось, каже жонка политвязня, журналистка Ирина Халіп.
Андрей сказал, что все без изменов. Андрей вельми удячный мне за то, что я эту информацию распаусюдила. Я просила адвоката все это расповесить. И он я еще раз подтвердил дату 20 листопада. Так что нехай не пробуют спекулявать. А может, я просто переплутала? Ну, я ж такая эмоциональная. Попросила адвоката еще раз повести про человека, який обвестил голодовку, знак протесту, про Андрея Николаева. Андрей вельми просил тому передать, как той спынил голодовку, бо зараз в этих умовах это абсолютно бессенсовно, и треба Николаеву так само, як и усім, берегчи здоровье для будущей боротьбы.
У зв'язку з падзеямі вакол Андрэя Саннікава, а менавіта тым, што ён напісаў 20 лістапада заяву з просьбай аб вызваленні на імя Александра Лукашэнкі, а таксама з катаваннямі, пагрозамі і жорсткім абыходжаннем, праваабарончая арганізацыя беларускі Хельсінскі камітэт звярнулася ў генеральную пракуратуру з просьбай праверыць факты, якія на адмысловай прэсавай канферэнцыі агучыла Ірына Халіб. Гаворыць Гары Паганяйла.
Придавая большое значение вот этим фактам применения пыток, мы обратились в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы все факты были изучены, и прокуратура отреагировала, если действительно реально имеется нарушение. Ожидаем, что прокуратура каким-то образом отреагирует на наш документ. Вот буквально сейчас мы опять-таки вынуждены заниматься, но уже Дмитрием Бондаренко, потому что есть сообщение, что у него отобрали костыль, что его принуждают трудиться наряду с другими заключенными. Затем обратимся в прокуратуру.
Политвязень Дмитрий Бондаренко от сегодня смещены у новой умовы утрымания у Могилевской турме, поведомила жонка Ольга Бондаренко.
Пришло сегодня письмо, которое, естественно, было написано раньше. Там он пишет о том, что мне сказали, что я могу обходиться без палки, ходить в строю. И пишет, что надеюсь, это шутка. Ну вот вчера позвонила, мы знаем, что это не шутка. И не только обходиться без палки и ходить в строю, но еще не лежать, несмотря на то, что стоять ему тяжело. Затем работать уже ему надо. Я сразу уже знаю, что он не сможет вот эти вот не нарушать. Это ШИЗО, несколько взысканий. Несколько ШИЗО, ПКТ и тюрьма. То есть, представляя его дома, если он, конечно, вернется, что я уже начинаю сомневаться в этом.
Поводле былого прэсавага сакратара кандыдата ў прэзідэнты Александра Атрошчанкава, з паддакладчыку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па катаваннях накіравана скарга з просьбай расследаваць факты катавання былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава.
З Мінску перадавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашаму слухачу.
Уважаемая Свобода, я хотел бы сказать великое дякую Андрею Санникову за то, что он написал прошение о помиловании. Сколько сидят их в тюрьме невиноватых людей, и лбом в стенку не пробег. Сколько вас не все покуты за людей, а те ванты эти люди, когда их сидят в тюрьме. Я благодарна Ларисе, и, наверное, дала правильную характеристику нашим людям. И поэтому, люди мои милые, пишите прошение. И все, кто изъявляется над вами, дай Бог, они получат все на свете свое. И никуда им не деться. У Бога все равно. Люди рождаются все свободными. И одному над другим издеваться Бог не позволит. Поэтому дай Бог, как бы вернулись до дому здоровыми были, как ваши семьи обрадовались, как у вас было действительно счастье в ухате так. А это, дай Бог, все равно все переменится, само придя к нормальному существу. Дай Бог вам всего доброго. Спасибо вам, добрые люди.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Блиц-анализ свободы.
Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Надзея Ермакова паведаміла ў панядзелак, што афіцыйны Менск спадзяецца на 3 мільярды 600 мільёнаў даляраў крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду. Прапанова беларускага боку рэфінансаваць завінавачанасць, якая сёння ёсць перад МВФ, сказала Ермакова. Навошта беларускім уладам, якія заяўляюць пра макраэканамічную стабілізацыю, крэдыт МВФ? Ці рэальна, улічваючы цяперашнія дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам, разлічваць на атрыманне грошай ад міжнароднага валютнага фонду? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Беларускія ўлады апошнія месяцы неаднаразова заявлялі пра даволі істотныя поспехі ў пытанні макраэканамічнай стабілізацыі. Золотавалютны запас расце, экспарт павялічваецца. Чаму ж тады сёння старшыня Нацыянальнага банку заявіла, што афіцыйны Мінск ўсё-ткі хоча атрымаць крэдыт ад МВФ на 3,6 мільярды даляраў? Калі б ўсё было б так нармальна, навошта тады браць гэты крэдыт?
У нас уперадзе другая транша еўразійскага крэдыта. Але гэта каля 1 мільярда. Па-першае, гэта вельмі мала, таму што трэба аддаваць вялікія грошы ў гэтым годзе. Урад будзе аддаваць мала, 1,7 мільярда долараў. Але ж не гэта галоўнае ў нашых фінансавых адносінах з зарубежнымі крэдыторамі. Галоўнае гэта, што даволі вялікія грошы павінны звярнуць і банкі камерцыйныя, і прадпрыемствы. Гэта 10-11 мільярдаў долараў. Яшчэ мы павінны звярнуць Расіі мытныя пошліны на экспарт нафтапрадуктаў. Гэта таксама 2,5-3 мільярды долараў. Так? І калі мы ўсё гэта прасумуем, то мы получым даволі вялікую лічбу, што мы павінны звярнуць 13-14 мільярдаў даляраў у гэтым годзе па разных кірунках, калі бы ўсё прасуміраваць. А мы чакаем пройдзець вельмі мала, вось толькі 1 мільярд з еўразійскага крэдыта. І то ў тым выпадку, калі мы будзем выконваць усе ўмовы, якія зараз Расія перад нами ставіць. Пераход на рубель, агульны рубель з Расіі і адказ ад беларускага рубля.
Наколькі можна сказаць, гэты крэдыт МВФ, пра які казала Ермакова, крытычна неабходны? Ці гэта вот той сферы, што пажаданне, але можа будзе, можа не будзе, нічога страшнага? Ці беларускі ўрад гатовы будзе зрабіць усё, каб яго атрымаць?
Як вы бачыце з таго раскладу, як я так коротко упомянув, так, вынікае, што гэта крытычна неабходны крэдыт. Нават яго будзе мала. Таму ўрад занепакоіўся ўжо зараз і шукае, дзе ўзяць грошы. Але ці будзе гэты крэдыт? Беларусь не выконувала ўмовы таго крэдыту, які ўжо прыходзіцца нам аддаваць зараз. Па-другое, не выконвае рэкамендацыі МВФ. Калі тут быў прадстаўнік МВФ напрыканцы мінулого года, гаварыў, нельга зараз павышаць заробкі, нельга павышаць пенсію, у вас няма грошай на гэта, так? Вам не трэба фінансаваць такую вялікую колькасць інвестыцыйных праграм, у вас няма грошай. Але ж урад не паслухав МВФ і робіць тое, што ён і раней рабіў.
Але калі взяць самы аптымістычны варыант, калі вось сённяшняга дня Беларусь пачне праводзіць тую эканамічную палітыку, якая адпавідае стандартам МВФ, праз які час МВФ можа прыняць рашэнне, праз які час грошы могуць паступіць у Беларусь, улічваючы, што зараз нават перамовы яшчэ не пачыналіся?
Гэта час вельмі далёкі. Чаму? Таму што такога рашэння зараз не будзе. Таму што асноўнае рашэнне гэта ўсваленне гэтага крэдыта казначэйствам Злучаных Штатаў. Наколькі мне вядома, з другіх крыніцаў зараз будзе забарона. Мы ведаем аб нашай адносін з Злучанымі Штатамі, таму зараз пры гэтых адносінах з Западам не прыходзіцца чакаць і гэтага крэдыта.
Бліц аналіз свабоды.
З эканамістам Леанідам Злотнікавым гутарыў Віталь Цыганкоў. Вынікі панядзелка 30 студзеня. Нагадаю, тэмы дня. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко 43-й дзень трымае галадоўку за кратамі, пратэстуючы супраць арышту і абвінавачанняў у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Праваабаронцу Алега Воўчыка асудзілі на арышт на 4 сутак. Воўчыка асудзілі па абвінавачанні ў дробным хуліганстве. Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Надзея Ермакова паведаміла, што афіцыйны Мінск па-ранейшаму спадзяецца на 3 мільярды 600 мільёнаў даляраў крэдыту ад МВФ. Дэпутат Еўрапарламенту ад Польшчы Марак Мігальскі заклікаў Еўракамісію ўмяшацца ў справу экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава.
Імёны свабоды, асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Днямі у серії «Бібліотека Свободи. 21-е століття» вийшов гуковий варіант книги Владимира Орлова «Імени Свободи» у виконанні автора. Книга доповнена новими розділами. Яни зміщені на нашому сайті «Свобода.орг», а так само гучать у виніках дня. Сьогодні Владимир Орлов розказує про Кастуся Акулу.
Кастусь Акула, якого від народження звали Олександром Качаном, народився 16 листопада 1925 года у вёсцы Верацеі, цяперашняя Докшацкага району. Завершився ягоны жыццёвы шлях 29 студзеня 2008 году у канадыйскім Таронце. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай міграцыі, той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства са спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да маіх рук патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а не ў забаве і колькі нумароў часопіса «Зважай», які Акула больш за 20 гадоў выдаваў Таронце. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым нашая прэса яшчэ доўга маўчала. Пра жыццё дыяспары, пра колькасць вайсковых базаў з ядзернай зброяй, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кукабакі, які адкрыта пратэставаў супроць агрэсіі 68-го году ў Чэхаславаччыну. Уяўленне малявала Акулу асобаю легендарнай. Досыць згадаць ягоную акцыю, што адбылася ў дзень Савецкага Саюза на ўсясветнай выставе «Экспо-67» у Монреале. Эміграцыйная газета «Новае рускае слова» пісала тады. Тысячы людзей сачылі за першым намеснікам Касыгіна Палянскім, які рабіў агляд ганаровай варты, калі з боку секцыі прэсы пачуўся моцны голас «Freedom for Беларусь! Нехай жыве незалежная Беларусь!» Адначасова адтуль паляцелі ў гору сотні інфармацыйных брашураў. Паліцэйскія схапілі чалавека, які крычаў, і заціснулі яму рот. Гэта быў беларускі пісьменнік Кастусь Акула. Завочнае знаёмства з Акулам атрымала працяг улетку 1992 году, калі ён зноў вступіў на родную зямлю. Мы знаёміліся бліжэй і на сумных сталічных мітынгах, і на ціхіх вуліцах майго роднага Полацку, на верхнім замку каля Сафійскага сабору, над месцам апошняга прыстанку Янкі Журбы на ксаверыўскіх могілках, у Спасы-Фрасінюўскім манастыры. Ён прыйшоў на свет у заходне-беларускай вёсцы. Бацькі, Ігнат і Паўліна, мелі, апрача Алеся, яшчэ 7 дзяцей і 12 гектараў ворнай зямлі. Будучи пісьменнік, вучыўся спершаў пачатковай польскай школцы, а пасля ў савецкай. У час нацысцкай акупацыі скончыў у глыбокім 6-месячныя настаўніцкія курсы і паспытаў хлеба вясковага настаўніка. У восень 43-го году здаў іспыты ў апошнюю, 8-ю клясу віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас адной з паездак дадому трапіў у Менску ў аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 44-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, бамбаванні, пешыя маршы па дарогах Еўропы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткаю пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. Вяртанне на радзіму абяцала няволю ў гулагу, дзе загінуў бацька пісьменніка. Жыццё ў вольным свеце пачалося з польскай вайсковай школы ў Ангельшчыні. Пераехаўшы ў Канаду, Кастусь пасяліўся ў Таронце, маючы на мэце заснаваць беларускую нацыянальную арганізацыю. Акулу абралі першым старшынём згуртавання беларусаў Канады. А 1948-га ён 6 гадоў рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант» і адначасова супрацоўнічаў з славутым парыжскім «Кантынентам». У 62-м побачив світ перший роман Костуся Акули «Змагарні дороги», який у 1994-м був перевиданий у Білорусі. Некілька місяців книга займала найвищі рядки у списах айчинних бестселерів, адкуль потім перевандрувала у перелік 100 найбільш популярних білоруських книг 20-го століття, складений нашою Нівою на підставі читацьких листів. Роман, без якого тепер немагчимо уявити білоруську літературу, присвячену Другій світовій війні, отримав премію імені Франциска Богушевича Білоруського пен-центру. У 2005-м у Мінську під назвою «Россыпи» вийшов важкий том вибраної акулової прози. Пяру Костуся Акули належить так само автобіографічна трилогія «Гароватка», публіцистично завострений роман «За волю» і написаний по-ангельську роман «Tomorrow is yesterday» – «Завтра – гэта вчора», де німецькі нацисти і російські большевики показані однолькова небезпечними ворогами Білорусі. Дякуючи згуртуванню білорусів світу «Батьківщина», гэтий твор можна прочитати тепер і по-білоруску. У одним з своїх віршів Акула писав: «Я зганьбованою святиню, як мог, что силу одновляв, на помощь кликав на чужине, шляхи и вехи встановляв. И благословенный Всевышний нас верой, силой наделил. Народ наш на земле не лишний, и он будет жить, як хваль прилив». Сподар Костусь мав право сказать так про себе. И он щедро подтримливал наши незалежные выдания. И он допомагал шмат кому з белорусов по ободва баке океану. Вельми любил робить подарунки, причем гэта завсёды были корыстные и потребные речи. Чаровики из неверогодно трывалой валовой скуры, привезенные мне 20 годов тому, я с задовольнением обуваю и цяпер. Ягоны неозломный оптимизм был добрым прикладом для суайчинников и тут, и в вольном свете. Не все ведали, якое страшное несчастье напоткало спадара Костуся у особистом житці. Ягоная жонка Надея мела спадчинную хворобу, якая перадалася дзецям. Значную частку свайго веку пісьменнік мусіў жыць у доме, разлічаным на вялікую сям'ю, адзін. Але пры гэтым ён не страціў здольнасці амаль як дзіця радавацца жыццю. Бывала, забыўшыся на розніцу ў часе, сярод ночы тэлефанаваў мне, каб паведаміць навіны з жыцця вялікай чарады вавёрак, што той бывалася ў яго на гарышчы і ў садзе. Любіў канадыйскіх птушак, аднак, прыїжджаючи в Беларусь, казав, што поміняв би їх усіх народних беларускіх сороков, які в таронських ваколіцах чомусь не вялися, а тому здавалися йому неверогодно екзотичними. Убачивши сороку, ён готовий був бігчи за йою, быццам малий. У кожному з листов до мене ён завсёди малював птушку в польоті. Ягоная душа імкнулася до родного неба. Напевно, і утульно там, у небесній Білорусі.
Імени свободи – особи білоруської історії, які наближали свободу і демократію. Імени свободи представляє письменник і історик Володимир Орлов.
Штовечір на гэтым тыдні у нашай праграме Володимир Орлов представляє новыя імени свободи. Вы слухаете «Выники дня», понеделка, 30 студзеня. З вами Юрась Бушляков. Сёння вы яшчэ пачуеце. Сергей Коваленко 43-й день трымае галадоўку за кратамі, пратэстуючы супраць арышту і абвінавачанняў у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Госць эфіру – удзельнік акцыяў у падтрымку Сергея Каваленкі Пётр Іваноў. Маскоўскі тэатр «Док» паказаў у Празе спектакль «Двое ў тваім доме», тэатральны дакумент, у аснове якога абставіны хатняга арышту Владзіміра Някляева паміж турмою і судом. –
Перш як перейти до названих і інших темов, розкажу ще про надвор'я. У найближчі сутки в Білорусі переменная облачность, місцями на дорогах гололюдиця. Ветер повночно-усходний 4-9 метров за секунду. Температура вночі мінус 15, мінус 21 градус, місцями мінус 22-24. У день у Витебску, Гомелі і Менску 11-13, Могилеві 10-12, у Берості і Городні 9-11 градусов морозу. А зараз Сергій Навумчик з оглядом білоруських подіїв.
У Центральному суді Мінську осудили на 4 суток арешту правоборонцю Олега Вовчика, який нібито нецензурно облаяв міліціянтів. Колега Вовчика по правоборончій діяльності Людмила Грязнова гэтак прокоментувала присуд.
Я места себе не нахожу. Понимаю, что Олег в той холодной камере, а мы как бы в тепле. И совесть меня гложет, но что я могу помочь? Ну, в принципе, наверное, не это самое главное. Самое главное, что вот происходит такое разложение государства, когда попираются законы, и когда люди, государевы люди, лжесвидетельствуют.
Депутат Европарламенту Марек Мігальський звернувся у Єврокомісію з просьбою умішатися у справу політзняволеного Андрія Саннікова, а так само закликав адміністрацію колонії Віцба-3 виконувати належні умови відбуття покарання. У понеділок з Андрієм Санніковим зустрівся адвокат, який розповів про широкий громадський розголос, викликаний інформацією про події, які відбуваються з ним у колонію. У свою чергу Андрій Санніков заявив, що ягоне становище не змінилося, говорить жінка політв'язня, журналістка Ірина Халіп.
Андрій сказав, що все без зміну. Андрій вельми вдячний мені за те, що я цю інформацію розповсюдила, що я просила адвоката все це розповісти. І він я ще раз підтвердив дату 20 листопада. Так що нехай не пробують спекулювати.
Гражину Шалкевич, незалежну градинську журналістку, яка супрацовнічає з радіо «Рація» і газети «Глос» з над Немна, що видає непризнавану уладами Союз поляків, викликали у КДБ і ознайомились з артикулами Кримінального кодексу об дискредитації Республіки Білорусь і президента. Шалкевич, за її слов, навпрост запиталась у супрацовника КДБ. У чим сенс гуторки, коли з нею спробують говорити то про одно, то про друге і третє? Говорить Гражина Шалкевич.
Я вам просто скажу, що це мирна гуторка. Я от хотів з вами поговорити. Ви ні в чим не обвинувачуєтеся. Не дай Бог, ви там нічого кепського не зробили. Але от вони хочуть попередити махчими некі протиправні дії.
Національний банк Білорусі більше не буде видавати підприємству кредити на виплату заробку. Про гэта сёння заявіла старшыня правлення Нацбанку Надзея Ярмакова. Паводле яе слоў, такая практыка ў 2012 годзе будзе спыненая.
Эмісійныя деньги на выплату заработной платы в виде кредитов не пойдуть. Вообще зарплата до 500 долларов может дорасти. Но зарплата может дорасти вот как зарплата, только в том случае, если она будет заработана и выражена в денежном выражении, поступила выручка на расчетные счета. Тогда она будет выплачена.
У Витебску протягивая голодовку Сергей Коваленко. И он уже 43-й день протестует супроць узбуджения криминальной справы.
Про беларускія падзеі расказваў Сергій Навумчык. У эфіры вынікі панядзелка 30 студзеня. Як вы чулі, Сергей Каваленка 43-й дзень трымае галадоўку за кратамі, пратэстуючы супраць арышту і абвінавачанняў у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Кримінальную справу супраць віцебскага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ 25 студзеня перадалі ў першамайскі райсуд Віцебску. Жонка, маці і брат Каваленкі напісалі ў суд заявы, каб ім дазволілі спатканне з вязнем. Таксама даслалі і свае хадайніцтвы, каб Сергея Каваленку выпусцілі пад грашовы заклад. Ранейшыя просьбы пра гэта пракуратура адхіляла, і таму ў сваякоў няма асаблівых надзеяў на тое, што цяпер суд вырашыць іначай. Госць нашага эфіру – удзельнік акцыі ў падтрымку зняволенага Сергея Каваленкі, грамадзянін Расіі, сябар партыі «Адзіная Расія» і актывіст кампаніі «Гаварі праўду» Пётр Іваноў. На мінулым тыдні Пятра Іванова аштрафавалі фармальна за брыдкаслоўе, якое нібыта пачулі ад яго міліціянти. Саме Іванов назвав справжньою причиною переслєду тое, що розповсюджував листовки у підтримку Сергія Коваленки. При нашій розмові найперш я поцікавився у Петра Іванова, які мотиви ягоної солідарності з Сергієм Коваленком.
Кроме Сергея Коваленко, как частного случая Сергея Коваленко, я считаю, что этот человек тоже к той плеяде политзаключенных, которые, к несчастью, к стыду в Беларуси имеются в довольно большом количестве. Рядом с ними я могу назвать и против, и за которых, точнее, то же самое листы наклеивал и готов отстаивать их свободу, вот, в частности, Николая Статкевича, Андрея Санникова и других людей, которых, в принципе, я даже знаю. Мне стыдно за то, что власть настолько недальновидна поступает со своими согражданами. Кстати, именно на власти лежит, на действующей власти, лежит и ответственность за то, что она привила во многом эти убеждения людей, а теперь на нары их отправляет. Так не должно быть. Это позор. Позор не только внутри страны, но и на международной арене. Цивилизованная страна так себя вести не должна.
Спадар Петр, вы громадянин России, але стало живете у Витебску. Накольки близкие вам вот те национально-демократичные погляды, какие вызнае Сергей Коваленко?
Я действительно гражданин России. Хотя ни в какое гражданство, честно тоже говорю, как на духу, я не вступал ни письменно, ни устно. На момент, когда наша страна распадалась, я был военно-морским офицером, служил на Тихоокеанском флоте, вот и стал гражданином России. Призывался на военную службу, кстати, призывался не добровольно, а по призыву, принудительно, на Балтийский флот, когда мне было 18 лет. Вот, на Балтийский флот пошел моряком. Так что вот, отправляли меня с Витебска.
Витебск ваш родный город. Вы народились в Витебске.
Витебская область. Здесь я родился, здесь у меня две сестры родные, здесь моя семья. Это тоже граждане Республики Беларусь.
Иншими словами, белорус, який волею обставинов стал громадянином России.
Ну, так получилось. Я был гражданином той страны, которой сейчас нет. Вот. Но дело не в этом даже. В любом случае, мы должны как-то более цивилизованно смотреть на эти вещи. Ну, договоритесь, правители, чтобы не было таких коллизий, не решили этот вопрос. Вот. Более того, мне 3 года запрещали жить в Беларуси на постоянной основе находиться. С 2006 года по 2009 год, 40 месяцев. Вот. И я, наверное, единственный, кто доказал, что это незаконно. Да, то есть суд это, в конце концов, признал, что это было незаконно. Правда, ни одного рубля морального вреда мне так и материального вреда так и не возместили. Это бог с ними. Я тот человек, который в 1990 году одним из первых политработников военно-морского флота вышел из КПСС добровольно, по глубокому осознанию, что не может быть вооруженные силы, не могут быть какой-то партии, что департизация вооруженных сил неизбежна. Подвергся гонениям соответствующим, так что практика у меня очень большая с точки зрения защиты моих прав и прав других людей в судах Российской Федерации. И здесь вот уже в Белоруссии дополняю эту практику. Сергею Коваленко конкретно могу сказать, что мне этот человек симпатичен, знаете чем? Прежде всего тем, что он имеет свои взгляды. Сходятся они с моими или нет, это уже второй вопрос. Он имеет мужество отстаивать свои взгляды. Он действует так. Я видел его на суде. Я был на этом суде 12-го. И я видел этого человека, вот уже, так сказать, голодает, отстаивает убеждения свои. Это чисто политический процесс, понимаете? И поступает он соответствующим образом. Уважительно, обязательно уважительно. Ну, потому что мы же нормально, чтобы жить среди мужчин и женщин, должны иметь свои убеждения. Они подстрижены должны быть под одну гребенку, стоять воинским строем, ходить воинским строем, существовать так, как нам укажет власть. Это не жизнь, это существование, это недостойно человек.
Спадару Петр, наша витебская корреспондентка, передаючи на минулым тыдне про суд над вами, рассказала, что вы одночасно сябр партии «Одиная Россия» и активист компании «Говори правду». Ці нема тут ніяких ідеологічних суперечностей?
Скажу вам немножко больше, если позволите. Она не могла вам сказать только главное, потому что, возможно, не знает. По сути дела, я инициатор более, с моей точки зрения, глубокого и широкого проекта, ну, назовем его так условно, проект, «Честная власть». Я разработал устав еще в прошлом году, в 2011, я завершил работу над уставом, международного общественного объединения «Честная власть». Он получился у меня довольно такой, с моей точки зрения, внушительный по содержанию. Я ознакомился с ним, в всяком случае, на правде, ознакомление главам отдельных государств. кое-кого из моих близких людей я ознакомил с ним. Дело стоит за тем, чтобы это объединение создать. Но считаю, что «Говори правду». Я когда-то с Никляевым на встречу в качестве кандидата в президента мы встречались, я ему предложение такое вносил, и он его принял о том, что «Говори правду» — это не политическая платформа. Это скорее социальная платформа, гражданская платформа. А вот «Честная власть» — это чисто политическая платформа. Он согласился, что это понятие шире, что это понятие в себя впитывает, в том числе и «Говори правду». Ну, и честности без правды не бывает, понимаете? Так что здесь нет противоречия. Говорить правду никогда не стыдно. Вот как мне не стыдно сейчас читать постановление, которое передо мной лежит, о том, что судилище, это не был суд, по административному делу, который вот установил 27 января, о том, что я громогласно выражался нецензурной бранью в общественном месте, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. Я не похож на загулявшего бражника потому хотя бы, что я 7 лет не пью вообще, вкуса водки не знаю. Понимаете? Ругаться на улице ночью, вам мне вообще не свойственно ругаться, что это пошло. Я политработник, бывший политработник. 90-го года я им был, понимаете? Был воспитателем. И мне достаточно приличный словарный запас, чтобы объяснить даже тем, кого я не уважаю или меньше уважаю, на нормальном, понятном языке о том, что я хочу или чего-то не хочу, и эмоции свои выразить. Но так что это просто-напросто судилище обычно. Так же и было и на Коваленко, по сути дела.
Здорово, Петр. Я все-таки хотел бы еще вернуться до темы их структур политичных, громадско-политичных, в якие вы уходите. Партия «Одинная Россия», партия «Улады». Чему у России вы лечите для себя все же примальным находиться у партии «Улады», при том, что у Беларуси вы, как мы бачим, как мы чуем, оппонент «Улады»?
Я очень болезненно отношусь к вопросу распада России. Во-первых, это распад, если учиться, будет, скорее всего, неминуемо. Гражданская война, а война – это всегда плохо. Гражданская – это еще более страшное дело. Вот. Тем более, страна наша имеет такой уже опыт. Не надо этого. Абсолютно не надо. Надо избегать этого. И максимально активными действиями. Причем действиями, которые бы играли вперед на предотвращение, на упреждение. Дальше. Я не считаю себя иностранцем в Беларуси хотя бы по рождению. Более того, я считаю, что именно эта вот земля должна стать прогрессирующей. Эта территория станет самым лучшим местом в мире. Самое ближайшее время. Если, конечно, существующая власть не пойдет дальше на обострение без того ненужной ситуации, возьмется за ум, хотя не уже вот чисто для того, чтобы понимать, что эта власть возьмется за ум, нет надежды. Потому хотя бы, что я 37 вот, обращений к президенту Беларуси только написал по конкретным проблемам. И, понимаете, как в песок это все уходит. Причем конкретные, проблемные вопросы, которые касаются именно и бесчинств власти, и тех моментов, которые затрагивают основы политической системы, правовой системы, прокурорского надзора, судебной практики. Где у нас находится противозачаточное состояние в суде? Это я убедился на своей шкуре, на конкретных примерах. Так нельзя жить в цивилизованное время в нормальной стране. Власть не реагирует. Что, вы думаете, стоит за этим вот решением, которое по административному делу явно сфабриковано? К нему причастны десятки людей, практически весь отдел внутренних дел Октябрьского района города Витебска. Прокуроры причастны, КГБ причастны, сотрудники, другие структуры. Что от них дальше ждать? Они что, станут честными за один день после этого? Да нет, у них нечестность уже в кровь превращается. Это уже образ жизни становится. Эти органы нас будут защищать? А суды, тем более, такие будут нас защищать? Да нет, в этом случае.
Спадару Петр, Сергей Коваленко, протягивая свою голодовку, уже 43-й день. На вашу думку, какие деяния могут примусить Сергея спынить голодовать?
Видите ли, там проблема еще в том, что туда к нему не пускают ни маму, я разговаривал недавно с мамой, ни близких людей, которые могли бы убедить его в том, чтобы прекратил человек голодовку. Это сейчас вредит ему больше, чем что другое. Надо немножко забыть о своем здоровье, о своем облике хотя бы, потому что будет жаль, если под эту марку еще ему там и жизнь его спишут, понимаете? Этого допустить нельзя. И вот я обращался по поводу Сергея Коваленко, в частности, президента Беларуси, копии заявления направлял через посольство России на президента России, вы посодействовали освобождению Сергея Коваленко и смягчению ему наказания. То же самое, пока что он политически, с моей точки зрения, политически именно заключенный. Кстати, не был разговор на этих.
Те были некие реакции на посланные вами звороты?
Были реакции в форме ответа, в частности, от президента Беларуси из администрации. Я тут получил 20 января ответ за номером 15-2-59. В нем сказано, что поступившее в администрацию президента Республики Беларусь обращение направлено для рассмотрения Витебскому облисполкому. С Витебского облисполкома я ответ еще не получил. То есть эта проблема сейчас местной власти, областной власти, неизвестна. В том числе с листов, я провожу листовки, вот, те, которые наклеивались на столб мною лично, свободу политзаключенного, в частности, Сергея Коваленко, его данные, то, что у него семья, то, что у него двое детей, полугодовалая дочь, 7-летний сын, остались без отца, по сути дела, на воле. А отец вернее, это ненормально. Он не совершил преступление.
Удельник акции у падтрымку зняволенага ў Віцебску Сергія Каваленкі, грамадзянін Расіі, сябар партыі «Адзіная Расія» і актывіст кампаніі «Гаварі праўду» Пётр Іваноў.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты «Свабоды». Здымайце і вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях – у судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев вызначает редакция тягом 2012 года.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфира выники понеделка 30 студеня. Нагадаю, темы дня. Правоабаронцу Олега Воўчыка осудили на административный арышт на 4 суток. Воўчыка осудили по обвинувачению в дробном хулиганстве. Старшыня Национального банка Беларуси Надея Ермакова поведомила, что официальный Минск по-ранейшему спадзяецца на 3 миллиарды 600 миллионов долларов кредиту от МВФ, что хутка з'явится купюра на 200 тысяч рублей и что Беларусь пока что не готова перейти на одиную из России валюту. Депутат Европарламенту от Польши Марек Мигальский закликал Еврокомиссию вмешаться в справу экс-кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова. Рада Руху за свободу приняла резолюцию об формате удела у кампании выборов 2012 года. Рух не будет вылучать своих кандидатов, але готовы подтримать кампании тех, которые поделяют меты и каштовности Руху за свободу. Разом с тем Рух звертается до всех кандидатов от демократичных сил с пропановою снять свои кандидатуры перед початком голосования, коли в Украине будут политвязни, а практика выкористания выборчего законодавства истотно не полепшится. Старшиня Парламентской ассамблеи Рады Европы Жан-Клод Миньон заявил, что иснуют серьезные сумневы у виноватости Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, присудженных до наивысшей меры покарания за учинение теракту у Менским метро. Европейский политик накировал уладом Беларуси официальный лист с просьбой заховать Коновалову и Ковалеву житьё. Московский театр «Док» показал у празе спектакль «Двое у твоим доме». Это театральный документ, в основе якого обставины хатнего арышту Владимира Некляева помеж турмою и судом. Это первый выпадок, коли пражский театр «Арха» дал свою сцену российскому коллективу. Репортаж Алены Тиханович.
Вырваны з турмы Някляеў вяртаецца ў сваю маленькую кватэру да жонкі Вольгі разам з двума вартавымі з КДБ. Яны пасяляюцца тут са сваімі тапкамі, дыктуюць свае парадкі. Да вокнаў не падыходзіць, гасцей не прымаць, па тэлефоне не гаварыць. На малой плошчы паміж чатырма людзьмі ўзнікае іскрамётная калізія, якую драматург можа толькі з удзячнасцю пазычыць у жыцця. Сценаристка Алена Гремина, якая про эту историю доведалася от Евы Некляевой, кажа, что от початку зразумела, что это готовый спектакль, який отбывался на самой справе.
Но нам показалось, что это именно очень такая экзистенциальная ситуация, где можно, тем не менее, расследовать, насколько современный человек, избалованный комфортом, избалованный каким-то, так сказать, безопасностью, готов протестовать, насколько он готов защищать свою свободу.
Тэатр «Док» нарадзіўся 10 гадоў таму з ідэі дакументальнага тэатру. Перад Някляеўскім быў спектакль «Час 18», прысвечаны гібелі ў турме расійскага адваката Сергія Магніцкага. Паехаўшы на збор матэрыялу ў Менск, творчая група шукала не толькі сведчанні Някляеўскага боку. Ненавязліва прысутнае КДБ пайшло на інтэрв'ю толькі вуснамі былых супрацоўнікаў. Так выплываюць на публіку не толькі дэтальны план і меблірока кватэры Някляевых, гэта асноўная сцэнічная дэкарацыя, але і прызнанне, што жонка аднаго з кадэбістаў за паэта галасавала. Паводле Грэміна, нечаканасцю для творцу стала тое, што сабраная фактура выходзіла за межы жанру сур'ёзнай драмы, у ёй знайшлося шмат чорнага гумару. Так, кропля мачы, пакінутая некім на сядзенні ўнітазу, развіваецца кадэбістамі ў асобны драматургічны сюжэт, які сваёй выразнасцю засланяе пакутлівае перажыванне Някляева наконт таго, дзе ж яму цяпер пісаць. Някляеў у спектаклі нечакана менш выразны, чым астатнія героі. Магчыма, гэта свядомая палёгка ролі для нядаўна зняволенага, збітага і катаванага. Рэжысёр Талдат Баталаў таксама тлумачыць, што выбраў на гэтую ролю не акцёра, а украінскага драматурга Максіма Курачкіна, які жыве ў Маскве. Маўляў, пісьменнік хай грае пісьменніка. Ну а Вольга, яе грае актрыса Ірына Савіцкава, падаўляе ўсіх мужчын сваёй харызмай. Яна аднолькава чароўная ў абліччы галубкі і фурыі, хатняй гаспадыні і міжвольнага палітыка. Магчыма, гэта і ёсць галоўны сюрпрыз для еўрапейскай публікі, якой беларуская тэма недзе набіла аскоміну. Тэатр «Док» падае свой праект лаканічна, выразна, аператыўна. Спектакль, які ўжо бачылі ў Хельсінкі, Вене, Мюнхене і Таліне, цягнецца крыху больш за гадзіну. Потым столькі ж жывая дыскусія з публікай. Учорашнюю сустрэчу вёў былы чэшскі дысідэнт, кіраўнік міжнароднай арганізацыі «Грамадзянская Беларусь» Ян Румл.
Že ten trest domácí vězení jako alternativa k umístění ve vazbě.
Пакаранне хатнім арыштам як альтэрнатыва турме ў нашых умовах нешта нечуванае. І ў часы камуністычнай нармалізацыі ў Чэхаславаччыне такое не было магчымым.
У тоталітным сістэму ў Чэхаславенску
СТБ сачыла за намі, ездзіла за намі, але ніколі агенты не былі часткай нашага дому, нашага прыватнага жыцця. Яны сядзелі перад кватэрамі ў пад'ездах. Мяркую тое, што мы ўбачылі, пасоўвае лукашэнкаўскі рэжым яшчэ далей на ўсход.
Пасля першага спектаклю ў Празе сярод іншых слова атрымала і маладая пара ўцікачоў з Беларусі. Студэнты, якія былі арыштаваныя за плошчу і за аплодысменты, урэшце былі выключаныя з універсітэтаў і вырашылі, што цяпер у Беларусі ім не варта траціць гады. Яны чакаюць на рашэнне чэхаў ва ўцякацкім лагеры. Усё праўда, веру, сказаў пасля спектаклю адзін з уцікачоў Яўген, які дапускае, што ў залі сярод вас ёсць пару чалавек з КДБ.
На спектаклі пабывала Алена Ціхановіч. А зараз на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру песня Дзмітра Вайцюшкевіча, словы да якой Уладзімір Някляеў напісаў якраз такі пад хатнім арыштам. «Красуня, вясна».
Весні плачуць ледзяшы, ручаіны звоняць на прадвесні, ты мне ціха-ціха для душы, заспявай прадвеснівую песню. Хай душа ўскалышыцца да дна, і туды пакліча дзесь святая, дзе на ўзлеску юная вясна, першыя пралескі рассыпае.
Красуня вясна, зініць ручаінамі ў полі красуня. ясна, вся сестра наша и воли красуня ясна, у бело-червоному бранні красуня ясна, чаровная фея кохання. Ад весны нікуды не ўцячы, і праз вецер, што сцягі палошча, пойдзем мы з табою, каб уначы запаліць агеньчыкі на плошчы. Будзем мы стаяць і ўспамінаць тых, каго няма сягоння з намі, тых, каго мы будзем сустракаць з бел-чырвона-белымі сцягамі. Красуня вясна, зініць ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра наша і волі, красуня вясна, у бело-чырвоным убранні, красуня вясна, чароўная фея. Красуня вясна, сястра наша волі, красуня вясна.